Сегодня мое желание поразмышлять вместе с вами на тему, что делать, когда над нами насмехаются. Кто-то иронизирует в отношении нашей веры, нашего стиля жизни. Наверное, многим из нас приходилось сталкиваться после того, когда мы уверовали, обратились к Господу, изменили свое мышление, свое отношение к жизни, ко многим вещам, сталкиваться с насмешками. И посещая Дом Божий, и ведя образ жизни, отличающийся от того, который мы имели до того, как мы обратились к Господу, мы, возможно, встречались с презренным отношением, когда кто-то смотрел на нас свысока, кто-то, может быть, отпускал в наш адрес язвительные замечания, сектанты, баптисты через букву «Б», да, посещающие молельный дом, а не дом молитвы, или люди не нашей веры, или представители американских сект и многого другого. Слышали это? Я не сказал что-то новое, да, потому что мы с этим сталкивались и сталкиваемся. Даже сейчас, когда, кажется, доступна информация и не существует той пропаганды, которая в такой целевой аудитории выпускается от имени государства, тем не менее. Особенно для детей и подростков очень сложно говорить о своей вере и о том, что они посещают Дом Божий, участвуют в жизни церковных программ, так как они боятся чего? Иронии со стороны своих сверстников, друзей, одноклассников. Кому-то трудно начать свидетельствовать, потому что тут же в таком нарисованном образе нашем появляется реакция собеседника. И, может быть, не часто мы готовы идти в наступление и отстаивать преимущество быть верующим. Буквально на прошлой неделе мы собрались со служителями и рассуждали о роли церкви в городе, роли церкви в обществе. Мы говорили о влиянии. Влияние не политическом, влияние не экономическом и давлении, а влияние духовном. Возможно ли вообще сегодня церкви быть влиятельной? Смотря на страницы Священного Писания, мы видим да. Смотря на будни сегодняшние, мы видим, что не все понимают и не все говорят о том, что сегодня время церкви, время, когда церковь должна заявить и явно сказать о том, что есть добро, а что есть зло, и не усомниться в этом, показать преимущество быть Детем Божьим. Поэтому сегодня я хотел бы поговорить с вами на тему, как нам реагировать на действия насмешников, те, которые, может быть, иронизируют в отношении нашей веры в Бога и над нашим упованием на Господа. Я думаю, часто мы переживали моменты внутреннего смущения или ощущения этого смущения, что мы подобны белой вороне. И что было интересно, вот на прошлой неделе я на одном из сайтов Протестант.ру просмотрел видеосюжет. На Кубани организован клуб «Белая ворона». И вот «Белая ворона» ходит по улицам, приглашает людей на эти встречи. Что удивительно, да? Действительно, среди всех черных оказаться белым, это каким-то образом влияет, да? Влияет, может быть, негативно иногда. Мы не знаем, как себя повести, потому что хотелось бы иногда спрятаться и слиться со всеми. А Слово Божие как раз говорит о том, кто мы есть на самом деле. И вот, когда мы с братьями рассуждали, то мы прочитали материал, который пастор церкви в Нелидово о поместной церкви написал и разослал по церквам, чтобы мы увидели, как строится образ церкви и верующих сегодня. В нашей стране, в нашем обществе. Чаще всего на отрицаниях, правильно? С приставкой «не». они не ругаются, они не пьют, они не такие, как мы, они не, да? Таким образом, появляется образ отрицательный с приставкой «не». А так ли на самом деле? А может быть, и мы также размышляем и думаем, что вот эта отрицательная позиция заключается именно в том, что мы видим, что мы тоже не, а все-таки, а что дальше? А как преодолеть вот это «не» и показать совсем другую сторону, которую люди стремятся, люди хотят иметь? И вот Псалом 41, который... Я хотел бы просто как точку отсчета взять последние слова 10 стиха и 11. «Для чего я сетую, хожу от оскорблений врага?» Сетуя, хожу от оскорблений врага. То есть звучит ирония, насмешка, оскорбление. И он говорит, для чего я сетуя, хожу? Задает себе вопрос. И дальше. «Как бы, поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой?» Каждый день, возможно, мы сталкиваемся с этой же проблемой, с этим же переживанием, с этим же томлением, о котором здесь пишется в 41-м псалме. Каждый день, а где Бог твой? И что тебе дал Бог твой? Слышали такой вопрос? Ну хорошо, посмотри, у меня все есть. У людей представление о Боге как о том, и с ним строить отношения можно лишь в том случае, когда он что-то дает мне, когда он моментально отвечает на мои молитвы, мои запросы, мои желания, прихоти. А что это за Бог, если он не делает то, что я хочу, а я должен выполнять его требования? Кто-то пытается похвастаться и хвастается тем, что у него есть сила, есть власть. Кто-то блистает знаниями и понимает или принимает это как свое преимущество и говорит о том, что он многое знает, у него он способен, он талантлив. Кто-то приобретенными богатствами, счетом в банке и другими привилегиями этого общества. Кто-то занимаемым положением, связи с влиятельными людьми, кто-то может быть отменной физической формой и здоровьем. И опять же вопрос звучит, а где Бог твой, да? И ты в больнице находишься, и ты болеешь, и ты переживаешь тот же самый кризис, и у тебя возникают проблемы. Тогда смысл? И может быть, внутри возникает тоже это ощущение. И действительно, а что это значит? А что это значит быть последователем Иисуса Христа? А что это значит и преимущество ли это в обществе? Поэтому вот эти сравнения иногда могут привести нас в некое смущение, когда мы не видим этого в себе, может быть, не видим хорошей физической формы, когда мы не видим, может быть, таких... удивительных способностей к познаниям, к учебе и многого другого. Но это шкала успеха в мире. Нам необходимо посмотреть, а что по этому поводу говорит нам Бог, Творец, который является Богом и Творцом всех людей, без исключения всех людей, которые живут на этой земле. Это меня всегда вдохновляет, воодушевляет. Нет ни одного человека, который бы не был сотворен Богом. Нет ни одного. И вот что говорит Бог по отношению к тому, к чему стремятся люди, и то, что я имею в нем, имея отношение с ним. 36-й псалом дает нам некий свет на вот эти размышления. И начинается он следующим. Не ревнуй злодея, не завидуй делающим беззаконие, ибо они как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Обратили внимание, да? Они скоро. Сегодня у него есть физическая сила? Она постоянно физическая сила? Нет. Богатства, они постоянны. Ценности меняются. Многое меняется. Кто-то говорил, что нужно вкладывать в недвижимость, а потом недвижимость теряется в цене, и люди опять в поисках чего-то, что ставит их в преимущественное какое-то положение, не вечна власть. Не вечны многие вещи, которые люди сегодня считают достоинством. А поэтому Бог говорит: не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа. Делай добро. Живи на земле и храни истину. Послушайте дальше. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. И выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавнующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающий же на Господа наследует землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на него место, не на него, а на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Обратите внимание, вот в этой части Псалма 36-го Давид описывает вот эти сравнения. Он описывает, как эксперт, он прожил жизнь, он вкусил в жизни многое. Он видел людей, которые считали себя сильными, способными, властными и многое-многое другое у их жизни было. В конце концов, их не стало. Много поколений прошло через жизнь Давида. Поэтому он нам может помочь. И сегодня я хотел бы посмотреть на один из эпизодов его жизни, на известную историю, которая описана в Священном Писании, в первой книге Царств, в 17 главе. И вот на примере вот его конкретных действий увидеть, как нам реагировать. Что нам делать, когда над нами насмехаются? Молчать, убегать, прятаться, переживать? Или увидеть во всем этом благословение, достоинство, радость и быть утвержденными? Начинается глава, 17 глава, тем, что филистимляне – это народ, который постоянно враждовал с израильтянами. Постоянно. Постоянно они выступали против. Постоянно они приходили для того, чтобы вести конфликт, втянуть в него войны. В очередной раз филистимляне собрали войска свои для войны. В это время правит Израилем первый царь Саул, воин, отважный воин. И в Израиле не было слабых людей, потому что на их хождение по пустыне, а затем взятие Иерихона и многое-многое другое, сделало их сильными, отважными, бесстрашными. Но что-то происходит в этот раз, потому что вот эти набеги, они постоянны были. И не просто набежали и убежали, а было время, когда филистимляне приходили и жили просто. Делали, что они хотели. И никто ничего не мог поделать с этим. И вот они в этот раз используют немножко другую тактику. А в войске филистимском есть человек по имени Голиаф. И о нем описывают так, что он единоборец. Он не просто в толпе в общей, да, а вот он выходит вперед с надменностью, обладая чем? Ростом почти под 3 метра, неимоверной силой, весь в вооружении, бесстрашно выходит, не знаю уж, так он руки складывает, как он складывает, да, но он перед всеми, перед всей армией израильтян громко, все слышат это, начинает кричать. Зачем, говорит, вы вышли воевать? Чего хотите? Хотите, чтобы мы посмеялись над вами? Не лучше без боя просто сдаться и все. Ну посмотрите, только на меня посмотрите. Только посмотрите на то, кто я есть. Вам этого недостаточно? Это насмешка. Это вызов. Этот гигант, который вышел и... Он говорит дальше. Не филистимлянин ли я? Мы с вами уже говорили, да? Не получил ли я высшее образование, не внялись ли деньги и многое-многое другое, да? И, ну, все достоинства. И все в одном человеке, и он представляет народ филистимлян. А вы, говорит, рабы Сауловы. Послушайте, что в этом звучит? Кто вы? Ну, кто вы, баптисты? Верующие? Да вас немного. Посмотрите на нас, нас-то больше. Посмотрите на наши возможности. Кто вы? Члены церкви. Ну и что? Да посмотрите, да мы можем все сделать. Да я могу все сделать. Иногда мы слышим такие угрозы со стороны, может быть, окружающих людей, соседей, людей, имеющих власть. Что вы? Выберите у себя. Хорошо, давайте, выберите у себя человека. Пусть сойдет ко мне. Если он сможет сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Но он прекрасно понимает и говорит о том, что у меня победа. Я могу сделать все, что я хочу. 10 стих 17 главы. И сказал филистимлянин, сегодня я, что сделаю? Посрамлю полки израильские. Сегодня я посрамлю полки израильские. Насмешка, да? Вызов, который он сделал. И с презренной речью, обращаясь ко всему воинскому израильскому, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем. И вот здесь мы видим, что это смутило и Саула, и все войско. О чем я сказал? И мы иногда смущаемся. И мы смущаемся, когда мы видим и слышим, видим, как люди себя ведут, видим, что у них есть власть, видим, что у них есть какие-то способности навредить или еще что-то сделать. И мы думаем, действительно, может быть, они могут. И войско израильское настолько смирилось, что выслушивали это сколько? 30 дней. Каждый день. И когда он выходил, что происходило? Они разбегались. И вот на поле этого боя появляется некто, Давид, который не воин, который не имеет высшего образования, пастух, который не упражнялся в словесности, да, чтобы вести какие-то баталии. Человек, который знает, кто он, и кого он представляет, и кто стоит за ним. Он знает, что за ним не стоят ни братья его, потому что братья посмеялись над ним. Он знает, что за ним не стоит ни Саул и ни войско, потому что они все в страхе. Саул пытался даже отговорить, чтобы лишней головной боли потом не было, отчитываться перед отцом его и говорить о том, что как так послал вообще юношу в бой с этим великаном. И признают силу и власть. Саул признал силу и власть кого? Голиафа. Он сказал, это воин от юности. Это человек, действительно обладающий силой и способностью. А Давид говорит, а мне без разницы, кто он, как. Я знаю одно, что он смеется. Я не позволю. Я не позволю. Потому что он поносит моего Бога, на которого я уповаю. В нашей жизни также выступают подобные великаны, насмешники, которые поносят верующих, церковь, Бога, веру. Как мы реагируем? Нам кажется, никто не может сразиться с подобными насмешниками. Они велики в наших глазах. И каждый день Голиаф смеется. И вот мы читаем 42 стиха. «И взглянул филистимлянин, когда он увидел Давида». Обратите внимание, с презрением посмотрел на него. С презрением. Часто мы ловим на себе взгляд презренный, да? От того, что мы не такие. Он посмотрел с презрением на Давида, ибо он был молод, белокур и красив лицом. Где нужно было Давиду быть? Да в церкви, ну иди ты там, молись, читай книжку, да, где-нибудь, ну, еще там кружок себе организуй. Чего ты вышел-то на большую дорогу, да? Ну вот, незнатный воин, он даже никогда не держал меч. Помните, когда, читая Библию, мы помним, Саул попытался его одеть в свои собственные доспехи. Он говорит, я этого никогда не носил, мне просто неудобно. Не потому, что неудобно взять от царя, неудобно вообще. Я не знаю, как всем этим пользоваться. Это еще раз доказывает о том, что ни меч, ни щит, ни защитные латы, ничего он не имел в своей жизни, да и не уповал на все это. Ростом он не удался, да? По сравнению с Голиафом. Не удался. Кто-то может сказать, что действительно это безнадежно. Так подумали? Безнадежно. Ну, никто не надеялся, никто не думал о том, что может произойти по-другому. И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкой, разве я собака? И проклял филистимлянин Давида своими богами. Проклинают? Говорят что-то в адрес. И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым. У него есть решение. Он думает о том, что он уже знает, что он будет делать. Он уже предрек свою победу, да? Он уже сообщил о том, что он победитель. Но мы видим, что говорит Давид. Библия дает нам полную картину. А Давид отвечает. Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом? Мне тоже предлагали это. Меня тоже хотели одеть. Мы можем тоже попытаться сегодня сказать, а я тоже имею образование, а я тоже занимаю положение, а у меня тоже есть дача, а у меня тоже есть машина, да, и мы начинаем соревноваться, у кого щит, у кого меч, а у кого лучше сталь, у кого еще что-то, да. Нет, Давид говорит, ты идешь, у тебя вот это, да, преимущество. А вот что у меня. А я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израилю, который ты поносил. Послушайте, ныне предаст тебя Господь в руку мою. Кажется, это такой маленький мальчик. А вот я тебе покажу, а вот я тебе покажу, вот что-то сделаю, да? Порыв такой. Нет. Давид прекрасно понимал, что сейчас решается не просто его судьба, и даже не судьба народа израильского, да? Он выступает от имени Господа. Он единственный, который выступил вперед. В нем есть вера, в нем есть твердое упование, и он говорит дальше, и я убью тебя, Дальше что? «И я сниму с тебя голову твою, и отдам трупам войско филистимского птицам небесным и зверям земным. И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сом, что не мечом и копьем спасает Господь. Это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». У Давида решенный вопрос. Вопрос только времени. Это решенный вопрос. Мы прочитали: «Не ревнуй злодеем, не заботься о своем имидже или еще о чем-то». Это решенный вопрос. Это Господь, который на моей стороне. Не заботься. Не думай о том, как ты выглядишь перед этим миром, насколько тебя мир принимает или не принимает. Мы являемся, как бы написано, чем? Сором для этого мира. А Господь называет нас светом этого мира. Мы, возможно, и сами иногда не чувствуем себя теми, кого Господь послал в этот мир. И вопрос не в том, что чего-то не достало нам, а вопрос в том, что Господь говорит: веришь ли ты, что я могу сделать? Уверен ли ты, что победа-то уже обеспечена давно? Победа для тех, кто надеется на Господа. Не бояться и не смущаться. Послушайте дальше, что происходит. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу к Давиду, что сделал Давид? Давид поспешно побежал к строю навстречу. Он побежал навстречу. Он не просто ждал, когда приблизится, он побежал навстречу. И дальше мы знаем, используя пращу, камень, он поразил филистимлянина. Это победа, которую обеспечил Господь. Давид сказал о том, что ныне предаст тебя Господь в руку мою. Это вопрос веры. Веришь ли ты, что Господь, который сказал: я не оставлю тебя, я не покину тебя, я Бог твой, надеющийся на Господа, обновятся в силе. И вопрос не в том, что Бог слышит или не слышит, желает, хочет или не хочет помочь. Он желает помогать. Он говорит: я на твоей стороне, я Бог твой. Вопрос веры нашей. Вопрос в том, насколько мы ревностны. Насколько мы утверждаемся Словом Божьим. Тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Верю ли я этому слову? Если я верю, то мои действия, мои поступки, мое отношение, да мне не важно, кто как живет, что приобретает, чем хвалится. Я знаю, что я дитя Божье. Я вам хочу сказать, это не приходит со временем. Это не приходит как-то вот неожиданно. Это наше решение. Давид не проходил специальные школы обучения, как противостать кому? Голиафу, да? Он не посещал специальных курсов. Он не слушал и не тренировался на Сауле, да, и говорил: ну-ка, выходи, да, я сейчас покажу тебе. Нет, он имел это, доверяя Богу. Во всем. Когда он с Саулом разговаривал, он говорит: меня никто не учил этому, да? Но я бесстрашно гнался за медведем, останавливал его, вырывал овцу, которую мне вверена, да? Да мне без разницы. И вот с этим язычником будет то же самое. Или мы не верим? Или мы не верим, что не начальник на работе, не может быть родственники, которые поносят нас, может быть еще кто-то, они ничего не смогут сделать. Что сделает мне человек, когда Господь на моей стороне? когда я знаю, кто есть Господь. Поэтому для того, чтобы противостать, для того, чтобы ответить тем, кто насмехается, мы должны твердо знать, кто мы на самом деле. И понимать, мы защищаем что-то или кого-то, или кто-то защищает нас, и кто-то с нами. Уверенность в себе. Библия не учит нас самоуверенности, а уверенность в себе. Поэтому я хотел бы на сегодняшний день каждому из нас сказать, о чем учит Слово Божие укрепляться Господом. В 72-м псалме написано: «Над всеми издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока». А дальше сказано: «Господь поругается им». То есть Господь остановит это. Давид часто испытывал вот эти насмешки в свой адрес. Смеялись над Иисусом Христом. И написано как? И смеялись над Ним, когда Он воскресил кого? Еще мертвой была девица, да? И Он сказал: она не умерла, она спит. И что? Смеялись. Надсмехались и говорили: кто тут пришел? Что он хочет сделать? Ответ всегда был каким? Результатом. Вот что важно. Понимаете, не просто слова, а результат. Результат над поносящим Голиафом — он был убит. И победа была над филистимлянами. Результат насмешек над Иисусом Христом в отношении девицы какой был? Она воскресла. Смеялись над Ним, когда Он висел на Голгофском кресте над Иисусом Христом. Но Он воскрес в третий день. Это ответ. Это ответ, потому что многие смеются, не видя иногда результата. Почему важно, чтобы мы видели эти результаты в своей жизни? До конца претерпевший спасется, до конца прошедший, выстоявший, он увидит этот результат. Мы должны помнить, филистимляне никогда не успокаиваются. Откройте, пожалуйста, вторую книгу Царств. Это было интересно обнаружить, что Давид в самом начале своего пути, по Священному Писанию мы знаем, пути к царству, не он поднимался по этой лестнице, Бог благословлял. Но вот в 21 главе мы читаем с 15 стиха: «И открылась снова война между филистимлянами и израильтянами». Давид царь уже. Уже не одна война прошла. И опять не успокаиваются филистимляне. Им недостаточно того, что был побежден Голиаф, да? Опять, и опять, и опять. Я об этом хотел бы сегодня сказать каждому из нас. Это не говорит о том, что однажды мы получили победу, и значит, больше враг не будет касаться к нам. Дьявол больше не будет подходить, он больше не будет нас искушать, он больше не будет касаться нашего «я». И опять мы начинаем унывать, когда мы видим успевающих людей. Опять мы видим, что у кого-то больше власти, чем у нас. О, если бы у меня была эта власть, о, если бы у меня эти были способности, если бы это было положение, если бы, мы добавляем. Филистимляне опять пришли. Опять поднялась война. И вышел Давид и слуги его с ним воевать с филистимлянами. Давид утомился. Это утомительная война. И тогда Иесви, один из потомков Рефаимов, у которого копье было весом в 300 сиклей меди, и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида. Опять поразить Давида, как и Голиаф. Оттуда же, из того же Гефа, из того же города, из той же местности, где и Голиаф был, оттуда же опять Рефаимы, да, огромные эти люди, да, здоровые, сильные воины, опять хотел поразить. но ему помог Авеса, сын Саруин, и поразил филистимлянина, и умертвил его. Слышите? Что произошло опять? Поражение врага. Тогда люди попытались объяснить Давиду и сказали о том, чтобы он не ходил больше на войну, чтобы не угас светильник Израиля. Потом снова, 18 стих, послушайте, снова была война с филистимлянами. Все война, война, война. Очередной раз филистимляне вышли, а уже в другом местности, в Гобе. Тогда Савахай убил Сафута, одного из потомков Рефаимов. Было и другое сражение в Гобе. Тогда убил Елханан, сын, и все имена мы не будем произносить, у которого древко копья было, как навой у ткачей. Было еще сражение, и там был один человек, рослый, имеющий по 6 пальцев на руках и на ногах всего 24. Также из потомков Рефаимов, представьте себе такого человека, да, который вышел. И тогда он что делал? Поносил израильтян, но его убил Ионафан, сын Сафая, брата Давидова. Эти 4 были из рода Рефаимов Гефи, и они пали от руки Давида и слуг его. Не только Голиаф, мы часто о Голиафе только говорим, да? Это продолжение истории с филистимлянами, да? Они каждый раз выходили, каждый раз у них был, мы бы назвали его по-русски верзила, да? Огромный человек, который выходил и поносил. Результат какой? Тот же самый. Потому что это победа от Господа. Сколько бы их не было, сколько бы их не выходило, сколько бы их не поносило, сколько бы их не смеялось, один конец для всех. Друзья, не вдохновляет ли это нас? Может быть, каждый раз мы опять и опять склоняемся и плачем пред Господом. Господи, опять этот Голиаф, что же мне делать теперь? Да? Я не могу уже, мне страшно от всего этого. Не бойтесь. Господь сказал, и се я с вами во все дни. Во все дни, в понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье и новые недели, и новые до скончания века. Никто не сможет победить. Потому что это не временное явление. Это не временная победа. Это не разовая помощь, да, которую оказывает Господь. Ну сколько ж тебе раз оказывать, да? Нет. Он говорит о том, что филистимляне будут возвращаться. Они не успокаиваются. Но мне понравился стих, который через пророка Иезекииля произнес Бог. Откройте, пожалуйста. Это уже дальше, чем первая и вторая книга Царств, да? И мы читаем у Иезекииля в 25 главе. Стих или несколько стихов, которые показывают что-то важное. Послушайте с 15 стиха. Так говорит Господь Бог. За то, что филистимляне поступали мстительно и мстили с презрением в душе на погибель. То есть все это делали они на погибель, по вечной неприязни. Зато, так говорит Господь Бог, вот я простру руку мою на филистимлян и истреблю критян, и уничтожу остаток их на берегу моря, и совершу над ними великое мщение, наказание яростным, и узнают, что я Господь, когда совершу над ними мое мщение. Да? Уже не Давид, уже не потомки Давида, Бог говорит, за то, что они. Сегодня вы знаете филистимлян? Нет их. Другие потомки их, то там, то там. Вражда сегодня продолжается вокруг детей Божьих. Кто-то поносит. Но что Бог говорит? Бог говорит о вечной победе. Это уже свершившийся факт. Что смущает меня сегодня? Кто меня сегодня страшит? Чего я боюсь? Возможно, мне трудно доверять Богу. И я не знаю почему. Возможно, у меня нет опыта. А возможно, я еще не его дитя. Поэтому я не могу подбежать к нему и иметь эту защиту. Возможно. Но посмотри сегодня на тех, кто надсмехается. Как сказано, посмотришь, и их уже нет. Они поражены, потому что Господь на твоей стороне. И вопрос лишь доверия. Давид сказал: «Я знаю, во имя которого я иду. Я знаю, как он действует. Я знаю, как он поступает». Слово Божие говорит, что наше укрепление у Голгофского креста. Помыслите о претерпевшем. И вы помните, что через пророка Исаию говорится об Иисусе Христе. А мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничижен Богом. Мы думали. Мы думали, что победа уже сил зла. А оказывается, он взял наши болезни, наши немощи. Оказывается, он победитель. Но не методами, которые мы сегодня ожидаем. Возможно, Бог не даст тебе силы, как сила у Голиафа. Возможно, Бог не даст тебе его меч. Однажды Давид воспользовался мечом этого Голиафа. И Бог отдал ему этот меч. Возможно, Бог не наделит тебя сверхспособностями. А он говорит: Бог не избрал мудрое этого мира, чтобы что сделать? Уничижить мудрое. И показать о том, что не мудрость мирская, а мирная мудрость Божья дает силу. Где ты сегодня ищешь этот источник? Где ты сегодня ищешь это успокоение и утешение и надежду? Может быть, с каким-нибудь особым логотипом удостоверения, который даст тебе власть? Нет, не поможет. Бог, на которого уповают. Сегодня не утомляется и не изнемогает. Он подает надежду и силу. Может быть, ты продолжаешь сомневаться, и перед тобой опять филистимляне, которые вышли в лице окружающих людей, которые смеются над твоей верой, которые надсмехаются над твоим образом жизни и многое другое, и ты смущен. Посмотри сегодня на Господа, который говорит: не бойся, иди, не смущайся. Не смущайся, когда ты склоняешься и обращаешься к Господу, взываешь и просишь к Нему. Он говорит: встань, иди, не бойся. Поэтому все зависит сегодня от нас. Когда исполненные Духом Святым апостолы вышли и безбоязненно стали совершать служение, тогда влияние Божье, влияние Духа Святого было очевидным. Необходимо встать и необходимо идти. Если у тебя нет этих сил, если ты боишься сегодня, склонись сегодня в молитве пред Господом. Открой эти страхи, эти смущения и познай величие и силу Бога. И тогда падут эти войска филистимлян, эти голиафы на твоем пути, эти рослые люди, потому что Бог уже наперед предопределил. Мы будем молиться, я призываю всех увидеть Его, склониться пред Ним, обрести этот мир и покой в Нем. Это время, когда мы размышляем о силе Божьей. Размышляем о том и о тех, которые, возможно, смущают нас сегодня, которые пугают нас. Посмотрите. Посмотрите на эти примеры. И не бойтесь. Не бойтесь, потому что Господь говорит: я с тобой. Я сохраню тебя. Я проведу тебя. Господь, Ты привел нас в дом Твой, чтобы укрепить нас в надежде и уповании на Тебя. Сколько филистимлян приходят в нашу жизнь, встают на этом поле битвы, смеются, говорят свысока, с презрением, пытаясь устрашить нас. Иногда мы, Господь, слабы, иногда мы трепещем. Подобно Саулу и израильтянам, не знаем, что ответить и как поступить. Ищем силы, ищем какие-то пути мудрости человеческой. А Ты говоришь: воззови ко мне, и я отвечу тебе. Прости за слабости, Господь, которые мы допускаем. За сомнения, которые постигают нас. За все, что мешает нам выйти навстречу, подобно Давиду. Выйти навстречу и не бояться тех, кто поносит. Видеть преимущество быть детем Твоим. Видеть победу, которую Ты уже даровал. Господь, я молюсь о том, чтобы каждый из нас укрепился в имени Твоем и был тверд и непоколебим. Да будет благословенно и прославлено имя Твое, да будет возвеличено имя Твое в жизни Церкви Твоей, чтобы мы, как Церковь Твоя, как представители Твои и в этом городе, могли идти навстречу. Навстречу тем, кто пытается умалить значение церкви, слова, веры, и прославляли Тебя этим, являясь свидетелями Твоими. Поклоняясь же, прославляем Тебя за напоминание о том, кто мы на самом деле. Я молюсь о том, чтобы эта неделя была неделей силы Твоей, победы Твоей в жизни каждого из нас и в жизни Церкви. Во имя Твое молюсь для славы Твоей. Аминь.